Значит, как всегда, вы пишете в чате вопросы, на которые хотите получить ответ. Да, я буду озвучивать их и буду отвечать на ваши поставленные вопросы. Значит, Света Санкт-Петербурга написала: «Бытие, 6 глава, со 2 по 5 стих. Как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им». Это сильные и издревлеславные люди. Тамара из Санкт-Петербурга спрашивает, кто такие сыны Божьи. Ну так, если коротенько сказать, до потопа не было того множества церквей, которые сегодня существуют. И как у нас сегодня, знаете, и адвентисты, и баптисты, и пятидесятники, и харизматы, и православные, и католики, и кого только нет, да, я имею в виду. И каждый норовит, представиться именно как дети Божьи, да. После того, как Адам и Ева согрешили, после того, как на земле началось размножение людей, будем так говорить, все население планеты было разделено на два лагеря, то есть было как бы две церкви, ну если так это нашим языком сказать современным, да. Конечно, это не были церкви в таком смысле, в каком мы сегодня это все понимаем, но было разделение людей по принципу. Сыны Божьи – это те, которые оставались на принципах верности Богу. Таковых было не так много, конечно, да, как всегда. Сыны Божьи – это те, которые, можно сказать, церковь Божья была по тем временам, да. А человеческие, как бы, дочери там или сыны человеческие, да, так образно говоря языком, как написано в Бытие 6 главы, это люди, которые жили уже по своим обычным человеческим законам. То есть Бог со своими законами, со своими уставами для них уже не был тем авторитетом, каким он был для сынов Божьих. То есть сыны Божьи, можно сказать, были верующие, были, можно сказать, церковью Божьей. Сыны человеческие, дочери человеческие – это те, кто отошел, омерщал, стал жить, ну, в соответствии с своими какими-то понятиями. Там, ну, нельзя сказать, что там атеизм прямо появился, как у нас это было, да. Там вряд ли было такое понятие, как атеизм, потому что люди после потопа, многие, как бы, рай видели на земле, откуда были изгнаны, да. Этот рай охранялся ангелом с пламенным мечом. Вот, далее, Адам и Ева были там, естественно, и рассказывали, и что произошло, и как произошло, и что это был рай, и что человечество, если бы не грешило, продолжало бы жить вечно, да. То есть, это было так, будем говорить, отвержение авторитета Божьего, когда свой авторитет противопоставляется авторитету Божьему. Что-то оно вроде было связано с верой в Бога, а где-то уже, знаете, и свои нововведения. Ну, такой пример я вам приведу, как Каин, да. Вот Бог когда дал повеление Адаму и Еве, что отныне, значит, вы обречены на смерть, но если будете верить в Агнца, закланного от создания мира, который когда-то придет и возьмет грехи ваши и всего человечества на себя. И если будете верить и будете стремиться и будете освящаться, то будете спасены. И как бы подтверждение было им дано повеление, чтобы они приносили жертву, которая указывала бы и постоянно напоминала им о той великой жертве, которую когда-то придет на нашу землю, принесет Иисус Христос, Сын Божий. И вы помните, что Каин не то, что сказал, жертву не буду приносить, он сказал, буду приносить, но взял и добавил там своего, как вы помните, не от стад, а от плодов полей, так будем говорить, может быть из овощей что-то, может быть из фруктов, может быть что-то из злаков, но почему-то не от стад, то есть не ягненка принес жертву, как это надо было делать, да, вот я говорю, вот такое новшество. Вот уже, как говорится, пошла ветвь от него, пошли сыны человеческие, да, это потомки Каина, которые начали противопоставлять свое «я» авторитету Бога. Так что сыны Божьи – это как бы церковь Божья, дочери человеческие, сыны человеческие – это те, которые уже отступили от Бога. То, что сказано, что сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, речь о чем идет, что, будем говорить, уже в те времена происходило первое отступление от истины. Вроде бы держались, видели дочери человеческие красивые, ну, имеется в виду, что не духовно, а внешне, да, нравились они им, они входили к ним, ну, будем говорить по-нашему, там, или женились, или даже не женились, может, это и так происходило, да. Но я хочу сказать, начали вот блуд, который, вы помните, завершился тем, что всякая плоть извратила свой путь на земле, и что Бог вынужден был уничтожить человечество, потому что развращение было таковое, что если бы это не остановить тем потопом, который им был, да, я не знаю, что бы сегодня было, и были ли бы мы вообще на земле. Или, может быть, уже давным-давно Содом и Гоморра были бы более, выглядели более бы свято и праведнее, чем наша планета с нашими жителями Земли. Так, Сергей спрашивает, Колоссянам 2.15. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Кто такие начальства и силы? Саша, поясни значение всего стиха. Хорошо, Сергей, я сейчас прочитаю Колоссянам 2 глава, там, может быть, чуть выше и ниже надо будет глянуть, да? И потом мы на эту тему будем говорить. Значит, Колоссянам 2.15. Значит, я сейчас прочитаю, чтобы на 15 стих дать объяснение, чтобы оно было правильным, да. Я хочу сказать, ну, я и так, извините, уже это говорю, дать, чтобы оно было правильным. Я буду говорить все равно правильно, но чтобы вы увидели логичность, да, и взаимосвязь с предыдущими стихами, что это действительно, как бы, мысль, по тексту второй главы послания к Колоссянам, то я прочитаю немножко раньше, да. Значит, прочитаю вам. Так. С 6 стиха. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». То есть, обратите внимание выражение. «Принять и не ходить в Нем, и не пребывать в Нем». Это ничего не значит. То есть, приняли, а теперь ходите в нем. То есть, я уже так буду говорить, что Христос должен ходить нашими ногами, смотреть нашими глазами. То есть, все должно быть созвучно, родственно, как бы, да? Значит, как приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в нем. Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота божества телесно, то есть практически. Мысль я сразу буду комментировать, да? Смотрите, значит, нужно не только принять Христа, но и ходить в нем, да. Дальше, не просто ходить, а еще укореняться и утверждаться, и укрепляться в вере, преуспевая еще, то есть возрастая в ней, да. А теперь смотрите, как бы в противовес, как бы сказано, смотрите, чтобы не пошли другим, как бы, путем. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, то есть... Философия, слово обозначает так, люблю как бы мудрость, да, но здесь имеется в виду, знаете, когда говорят, не умничай. Есть люди, которые не философы, не любят мудрость, а любят мудрствовать, да. Смотрите, чтобы никто не увлек вас философией и пустым обольщением. Я хочу сейчас сразу подчеркнуть это слово, пустым обольщением. Почему пустым? Обольщение – это обман? А пустое почему? Потому что за этой философией нет практического результата. Смотрите, в 9 стихе, почему надо за Христа держаться? В нем обитает вся полнота божества телесна, то есть, почему Христос не занимался вот этой философией пустой, да? А он настоящей философией занимался, говорил настоящую мудрость. Чем можно подтвердить, что он не пустыми словами обольщал людей? Тем, что все, о чем он говорил, он сам в себе имел телесно, то есть практически в жизни этим обладал. А теперь смотрите, а кто-то будет увлекать философию, будет что-то говорить о Боге, цитировать из Писания, но то, о чем они будут говорить, заметьте, этого не будет у них самих в жизни получаться. Будут говорить о любви, а любви как такое иметь не будут. Будут говорить о терпении, а будут нетерпеливыми, допустим, да? Будут говорить о воздержании, а воздержания не будет. Не будут они его иметь. И обратите внимание. Заметьте, кто увлекает философию? Это же не просто такие вот простые люди, рабочие крестьяне, говоря нашим языком сегодня, да? Речь идет о тех, которые находятся у власти в церкви, имеют должность какую-то, да, начальническую. Я уже так говорю, вообще должность это служительская, служащего, да. Но фактически люди, которые не идут путем Христа, они становятся начальниками, да. Так вот, смотрите, вот те, которые, вот начальство начинается, да, те, которые за кафедрой, которые выходят перед собранием и которые начинают учить народ, об этих властях идет речь. Теперь смотрите, эти власти занимаются философией, то есть любят мудрствовать, не имея мудрости как таковой, да? Далее, будут обольщать пустыми словами, то есть обманывать. И теперь обратите внимание, эта философия и это пустое обольщение будет основано, иметь под собою как фундамент, заметьте, предания человеческие. Далее, я как бы говорю предание, то есть, что это не Писание, что это не Слово Божие, да? Это не работа Святого Духа. Привыкли, есть какая, знаете, как говорят, философские школы существуют, да? Вот и у нас христианские школы есть, школы я не имею в виду школу, да, где учатся дети. А школа, как бы, где дается направление учению. Вот адвентистская школа есть, да, толкование христианства, баптистская, пятидесятническая и так далее и тому подобное. И заметьте, мало того, что эта философия основана на преданиях человеческих, да, то есть уже само по себе это ошибочно. И дальше заметьте, и основана, заметьте, на чем? На стихиях мира сего. Что значит на стихиях? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Знаете, толкуют Писание, исходя из того, что похоть это нормальное, вы понимаете, состояние. А по Библии это ненормально, это мирской ты человек, даже если ты крещенный и даже если ты служитель в церкви. Так вот, смотрите, живут эти философы по стихиям мира, то есть необузданные страсти, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Все необуздано, все не распято, еще при том все лелеется этими людьми. Далее. То, о чем говорят не основано на Писании, а на преданиях человеческих. То есть сидят вот, выдумывают, кто-то говорит, мне вот это нравится, что тот сказал, а мне вот это нравится, что этот сказал. То есть фактически в основании не Писания, а, будем говорить так, человеческие учения, да. Дальше. Значит, ибо в нем обитает вся полнота божества телесная. Другими словами, кто говорит о Христе, но не похож на Него, кто говорит о терпении, но не имеет Его, кто говорит о любви, но не имеет Его, вы поняли, да? Кто говорит о том, что надо работать, а сам ленивый, можете продолжать бесконечно все эти пороки человеческие, да? Обратите внимание, Значит, это люди не имеют ничего общего со Христом. Живут по преданиям человеческим, по учениям и семинарий духовных этих, из академий, допустим, да, где оправдываются пороки, где говорится о невозможности избавиться от этой плоти нашей греховной, да. Если полноты божества телесно нет у говорящего, нет в нем истины. И дальше сказано, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства. Вот есть выражение, царь царей, цари, это земные цари, да, ныне президенты стран, короли, допустим, да, есть и королевство. Так заметьте, а есть еще и, значит, сейчас, минуточку. А есть еще и начальство, и власти. Какие? Ну, речь идет о том, заметьте, Павел предупреждает церковь, значит, в Колоссах, да, Колоссян предупреждает, что есть самозванцы, есть те, которые от имени, вроде бы, тоже христианские церкви посоздавали, но там уже полно своего всякого наносного хлама и ила, грязи, мусора и заблуждений. Но эти люди тоже претендуют, что они Богом поставлены, они являются властями, и что Бог через них работает, поэтому они вот как бы от имени Бога с миссией божественной хотят других людей увлечь своей пустою философией. Так вот сказано, что Он есть Христос, есть глава всякого начальства и власти. К чему это сказано? Что если Христос говорит не так, как церковная власть, то мы имеем полное право не подчиняться этому начальству. Кстати, хочу сказать, здесь вы видите, речь идет именно о начальствах и властях церковных, которые претендуют, что это начальствование, эту власть им дал сам Христос. И они учат из-за кафедры, заметьте, чему? Пустому обольщению, философии ненужной, да, говорильной, беспредметной. Сами не обладают ничем тем, о чем говорят. Заметьте, речь идет о чем? Что мы имеем полное право точно так же не признавать таковую власть, не в смысле капризы показывать. Есть люди, которые всех не признают, потому что не я начальник, поэтому я всех начальников не признаю. Речь идет о том, что мы имеем право не признавать. То есть, не имеем права обижать, оскорблять, унижать, ругаться с ними, да. Но игнорировать их взгляды, их учения, не принимать этого к себе, да, если они сами того не имеют в жизни, не имеют полноты божества телесно. И заметьте, Он есть глава всякого начальства и власти, поэтому Он прежде всего. Можно так сказать, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Это же слова апостола по отношению к церковным властям того времени, да? Судите, справедливо ли вас слушать, чем Христа, допустим, или Бога, да? В нем, то есть во Христе, вы обрезаны, вот почему написано, и вы имеете полноту в нем, что и у вас получается в жизни, если учение правильное должно получиться в жизни, вот это овеществление божества телесно, то есть мы должны меняться, должны реально меняться, плоды должны реально появляться и навсегда оставаться. Поэтому сказано, вы имеете полноту в нем, то есть это тоже подтверждение, что вы идете правильным путем. В нем, во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, обратите внимание, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. А вот начальство и власти с пустою философией, да, они, заметьте, будут проповедовать, что, значит, обрезание рукотворное. Вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, быв погребены с ним, похоронены с ним в крещении, в нем и вы и совокресли верою, заметьте, совокресли или воскресли вместе со Христом, и заметьте, суть воскресения. Мы должны верить в силу Бога, который воскресил Христа из мертвых. И тут речь идет не о воскресении после распятия, а о воскресении, что Христос родился от семени Давидова по плоти и открылся, переродился. Вот видите, о чем речь идет. И открылся Сыном Божьим по Духу Святыни. Так вот, если у Христа произошло такое перерождение, умерщвление и воскресение, то и мы должны верить в эту силу, в силу, преображающую плотского человека и делающую из него духовного. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей когда-то, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Теперь смотрите. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Тоже стоит, я думаю, остановиться, да? Учение бывшее, смотрите, истребив учением бывшее о нас, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Я задаю вопрос, о каком рукописании идет речь? А вот заметьте, о том рукописании, где написано о рукотворном обрезании, о буквальном рукотворенном храме, скинии, о том писании, в котором говорилось о жертвоприношениях, о праздниках, о новомесячах, о субботах, о пище чистой и нечистой, о десятисловном законе и о многих других законах, которые изложены, как сегодня любят говорить в Торе, Пятикнижие Моисея. Вопрос возникает. Почему оно против нас? Казалось бы, оно же Бог дал нам не против нас, а за нас. Но дело в том, что вот то, что изложено в Торе, в Пятикнижье Моисея, заметьте, обряды, церемонии, буквальные субботы, буквальные жертвы, без понимания духовного смысла всего этого, да, они указывали на наши грехи, вот эти все обряды, церемонии, дни и так далее, служения. Указывали на наши грехи, напоминали нам о наших грехах, но не могли нас совести изменить, когда мы приходили с ними перед лицо Божие в храм. Это я так уже образно говорю, как бы от лица тех, которые когда-то ходили, да, в Израиле. Значит, почему против нас? Если эти обряды и церемонии не могли меня освободить от греха, значит, они только указывали на грех, и они указывали, куда дальше надо было пойти. Но ни священники на эту тему не говорили, ни люди этого не понимали, да? Поэтому это писание было, или рукописание, да, было против нас. То есть, другими словами, если оно не могло нас спасти, то оно нас делало грешными и грешными навсегда, то есть и приговоренными к погибели. Христос, как бы, учением истребил бывшее о нас рукописание. То есть, что такое истребил? Ну, не буквальном смысле истребил. Учением доказал более глубоким пониманием, духовным пониманием законов этих всех прообразных из Пятикнижия Моисеева, да? Он учением объяснил более глубоко, на уровне веры, на уровне сознания человека, чтобы человек понимал, зачем, что он делает и к чему он это делает, да? Так вот, учение, ну, другими словами, я вам просто хочу сказать, ну, если, допустим, заповедь «не убивай» или «не прелюбодействуй», ну, сама заповедь сама по себе не освобождает меня от греха. Понимаете, да? Если у меня есть похоть, я понимаю, что это нельзя, но мне хочется, я делаю, а заповедь-то меня же не освобождает от греха, от самого. Она только говорит о том, что вот этого действия не надо делать, вот это плохо. А когда мы уже слышим Нагорную проповедь, где сказано, что древним сказано «не убей», вот просто внешне, как бы рукою, да? А я говорю, что ненавидит брата своего, напрасно тот есть человека-убийца. Древним сказано «не прелюбодействуй», то есть физически, буквально. А я говорю, кто посмотрит с вожделением. То есть, заметьте, слова Христа говорят о том, что с пороком надо бороться не на уровне глаза, не на уровне руки, тела, а заглянуть поглубже, во внутреннейшую, за завесу, за нашу плоть, где находится источник греха, на уровне помышлений, намерений сердечных. Христос объяснил, что это только обряд обрезания. Но Он символизирует, что нужно все греховное обрезать, удалить. А уже когда удалить все абсолютно, это тут уже нужно что-то понимать. Уже, я так буду говорить, сам обряд обрезания и вся эта церемония слишком примитивно выглядит на фоне того, той работы, которую нужно теперь совершать. Это уже как бы идет связь со Христом, связь с Богом посредством Святого Духа. И вот человек уже меняется, и когда он понимает более глубокое, то менее совершенно уходит. Вы помните по Евреям 8, 9, 10 главы, там помните о Ветхом Завете, о Новом Завете, о Святом и о Святом Святых идет речь, да, как аналогия. И если вы помните, да, что Ветхий Завет был несовершенным, вы помните, да? Поэтому и он должен был уступить место более совершенному Новому Завету. Вот это как раз учение Христа, это уже живая связь с Богом, живой разговор задушевный человека со Христом. Это гораздо выше. Это, я так хочу сказать, как первый класс с букварем и, допустим, уже университет. Поэтому после университета уже за букварь нечего садиться. Слишком примитивно, да? И он как бы доказал, показал более совершенный путь. Помните, там по евреям путь новый и живой. Не путем буквально соблюдения обряда, а понимания его глубины духовного и глубины духовного смысла того обряда, допустим. Так вот, он истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, я уже сказал, потому что не могло оно освободить нас от греха. Так как и вечеря, она не может нас освободить. И кто за нее уцепился, она будет как приговором для нас. Потому что вечеря нас не освобождает от греха. Она только напоминает, что мы делаем его. И дальше, смотрите. И он взял его от среды, то есть вот это рукописание, которое было против нас, и пригвоздил ко кресту, дав понять, что, заметьте, что такое пригвоздил ко кресту, что если буквально не нести крест, а просто совершать обряды обрезания, но не обрезать, не распинать, не умерщвлять свои плотские похоти, то ничего не будет. Он взял это рукописание и как бы пригвоздил ко кресту, дав понять, что без несения креста все эти обряды ничего ровным счетом не стоят. А дальше сказано. То есть, заметьте, доказав действенность учения Божьего, действенность, силу веры над поклонением букве закона, да, показав это, заметьте, он что показал? Что сам действительно исполнился всею полнотою божества телесно. Это подтверждало то, что он правильно понимал, что его учение было более глубоким и более совершенным. А то, чего держались вот эти философы, о которых мы вспоминали, начальство и власти церковные, да, они обладали, будем говорить, таким минимальным образованием, минимальным пониманием, примитивным, можно сказать, да? И они с этим учением сами не могли меняться практически. Божество телесно у них не могло обитать и появляться, да? Поэтому, как Христос отнял силы у начальств? Ну, я пример такой приведу, как это отнимается сила у кого-то, да, кем-то. Ну, кто-то же претендует, вот я знаю, я Богом поставлен, я пастырь, там, знаете, как любят некоторые заявлять, да, мне Бог открывает, и Бог вас учит через меня. Ну, претензия, что и власть у него, и сила, и он правильно говорит, это слово действенно. Вот он говорит все это. А в реальной жизни то не получается практически того, о чем он говорит, да? Другой, допустим, как Христос, да, говорит иначе, более глубоко, более совершенно. И у него получается, скажите, если вот два рядом говорят об одном, у одного получается, у другого не получается. Скажите, тот, у кого получается, не отнимает ли силы, не лишает ли этого человека авторитета? Если это происходит на глазах людей, в глазах людей разве вот этот фарисей не падает? Разве сила влияния его слова не уменьшается на этих людей? Уменьшается. То есть, другими словами, если вы можете что-то объяснить, доказать и показать в жизни, чего, о чем говорят в церкви, но не могут этого сделать, то я хочу сказать, почему таких людей выгоняют из церкви? Потому что они одним своим присутствием, одним своим словом, заметьте, лишают власти и начальства авторитета. Дальше. Люди, услышав разумного человека и услышав общие фразы пастыря, разве не поймут, кто мудрее, кто практичнее? И разве мнение и симпатии людей не повернутся в сторону того, кто действительно обладает какой-то силой и влиянием, подтвержденное это все жизнью? А начальство остается без силы. Они не могут удержать. Слово, они, которые говорят, оно не обладает силой. Когда люди увидели более совершенный путь, то это слово вообще потеряло всякий смысл и всякий вес. Таким образом, вот Христос, доказал практически действенность своего учения, дал понять тем, которые говорят по Писанию, на основании своих умозаключений, ничего практически не получается, он фактически более совершенным учением, далее практической жизнью, отнял власть, лишил авторитета начальство церковное. Ну, вы помните, почему книжники, фарисеи, начальники синагог, члены Синедриона, почему злились на Христа? Ну, где он появлялся, Христос? Люди поворачивались, за ним шли, о нем говорили, ему кричали «Осанна», а тем же начальникам нет. Они лишались силы, они лишались власти. Христос не отбирал ни силу, ни власть, просто своим примером лишал их авторитета, силы, влияния ихних слов. Значит, отняв силы у начальств и властей, вы поняли, начальство и власти церковные, отнял силы, то есть лишил их авторитета, доказав действенность своего учения в противовес учению церковному. Дальше. Властно подверг их позору. Что такое властно? Как власть имеющий. Почему он говорил, как власть имеющий? Да потому что он имел право так говорить, не стыдясь и не стесняясь. Потому что он говорил, то он так и делал. Поэтому он властно, не имея официальной власти, официальных полномочий, тем не менее имел власть, имел авторитет, так сказать, что все понимали. Они проиграли окончательно и навсегда. И вот сказано, значит, властно подверг их позору. Каким образом? Ну, я пример приведу. Слепорожденного Христос исцеляет, потом начинает этого слепорожденного таскать по синедрионам, по синагогам, ругать, обвинять. Христос сделал добро. Люди о нем все говорят. Слепорожденный его превозносит. Прямо называет, кто он. А те фарисеи, которые проводили допросы эти, которые угрожали отлучением от синагоги, да, они были опозорены. Ни учения, ни силы, ни влияния, ни авторитета, чтобы повести людей за собой. Только сила, угроза. А это о чем говорит? О слабости. Позор. Пришел Христос. Для многих он был просто как человек. Вот так сказал, вот так поступил, вот так ответил, и все. И на фоне его все оказались неуками, безграмотными, бездарными руководителями синагог. Восторжествовав над ними собою. Это не в смысле гордился и превозносился, а то, что он говорил, и то, что у него все это исполнялось в жизни. Он был сильный в слове и в деле. Это его делало на голову выше всех остальных. Критерием истины является практика. Если у Христа все получалось, он имел преимущество. Он был выше всех. Поэтому он был авторитетный, за ним люди шли. От фарисеев убежали. Получилось, своей жизнью, своим примером, своим словом, он восторжествовал над ними, доказав действенность своего учения, да? Далее, лишил власти и авторитета, дал понять, что то, о чем вы учите, оно вам самим не помогло и не поможет никаким другим посторонним людям, да? Ну все, теперь вот я прочитал до 15 стиха, значит, вы поняли, да? Каким образом он восторжествовал, каким образом отнял силы и у какой власти отнял? У церковной власти. Дальше. Игорь спрашивает, что значит, кто упадет на камень, тот разобьется, а на кого упадет камень, того раздавит. Матфея 21:44. Что значит разбиться? Сейчас я прочитаю, подождите минуточку. Значит, Матфея 21:44. Я прочитаю 42 стиха. Иисус говорит им. Ну, здесь притча о виноградарях, да? О злых виноградарях, да? И вот дальше продолжение. Иисус говорит им. Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Мысль какая? Ну, о камне, так, я думаю, вы понимаете, речь идет, что Христос является краеугольным камнем, то есть камнем угловым, по которому, как вы знаете, кто со стройкой как-то был связан, да, что именно от угла начинается строение стены. от угла в одну сторону, от угла в другую сторону под углом 90 градусов, вот идет постройка стены. То есть краеугольный камень — это камень, по которому равняется, это, как говорится, вся остальная кладка каменная или кирпичная, да. Здесь же речь идет, что Израиль должен был быть домом духовным, как бы храмом Бога. И Христос должен был быть в этом храме краеугольным камнем, да? Но вы знаете, что книжники, фарисеи, члены Синедриона, начальники синагог, первосвященники, священники, да, заметьте, они заменили этот камень, камень Христос, Христа заменили собою. То есть сами стали тем краеугольным камнем, то есть стали вместо Бога для людей. И вот сказано, они, вот эти вот злые виноградары, или вот эти вот книжники, фарисеи, священники, да, заметьте, их как бы Христос спрашивает, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, заметьте, строители, это те, которые занимаются стройкой, работой духовной, то есть речь идет именно о руководителях, о властях церковных, да. Камень, который отвергли строители, заметьте, книжники фарисеи ведь отвергли Христа, они признали в нем какого-то еретика, не Божьего как бы даже человека. Так вот, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, а за ним-то люди пошли, а на него-то стали равняться. Потому сказываю вам, что отнимется у вас Царство Божие, если вы, как строители, отвергли Богом даденный камень, краеугольный, да, то вы не строители, и вы не можете строить Царство Божие. Поэтому отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Не тому, кто говорит, а кто реально в жизни это может подтвердить. И дальше сказано, и тот, кто упадет на этот камень, заметьте, речь идет о ком? Христос говорит начальникам, властям церковным, ну, израильским, да? Кто упадет на камень, тот разобьется, и на кого он упадет, того раздавит. Здесь, ну, про камень мы уже поговорили, камень это указывает этот на Христа, да? Что значит, кто упадет на камень? Почему, что значит, что разобьется? Что этот камень очень прочный. Я по-другому немножко скажу. Почему Христос является очень прочным камнем, я бы так сказал, алмазом? А потому что его разбить, указать ему на порог, указать ему на несоответствие о том, что говорит и что делает, уличить его во лжи, уличить его в том, что он пустые слова говорит, не подтверждая это жизнью, невозможно другими словами. Помните, когда Христа били, он спросил, говорит, если я согрешил, скажи, за что? А если я не согрешил, тогда за что ты бьешь меня? То есть, он имел право так сказать, потому что он не делал ничего того достойного, чтобы его били. Так вот, камень, на который кто-то упадет, разобьется. Здесь, знаете, так будем говорить, ну, образно, кто будет падать на Христа вот так. Это просто такое выражение. Ну, знаете, когда что-то летит со стола или со шкафа и падает на пол, то вы знаете, что тверже, то остается целым, что менее твердое, то бьется. Так вот, как бы сказано о том, что на удар Христос является камнем, который не разбивается, о него разобьется любой другой камень. То есть, он как бы самый прочный разновидности камней. Дальше. А на кого он упадет, того раздавит. Здесь речь идет как бы о весе. То есть, что это очень тяжелый камень, и вряд ли у кого хватит мудрости этот камень вообще не то что сдвинуть, там, или перекатить, вообще даже с места тронуть не хватит силы. То есть на кого он упадет, то есть если Христос с кем-то начинает говорить, то вы помните, и все боялись ему больше вопросов задавать. Кто пытался, искушая его, задать ему вопрос, он так отвечал, что после этого написано, боялись спрашивать его. Разве это не говорит о том, что один его ответ или один его вопрос, и тот, кто умничал, оказался раздавленным, то есть он понял, что весовая категория явно не та. То есть здесь мысль идет о Христе, и мысль идет о том, что Христос, так как Он имеет полноту божества телесно, то Он как камень, который никогда не разобьешь, потому что Он обладает истиной, Он живет истиной, Бог в нем, поэтому я хочу сказать, нет в нем изъяна, нет в нем трещины, не за что к нему прицепиться. Ну и по весу, на кого он упадет, того раздавит. То есть, что никто не сможет с ним никаким образом ему ни противостоять, ни его упрекнуть, ни с ним даже помериться силами. А вопрос еще тут такой, что значит разбиться? Ну, тут немножко, может быть, связан так этот вопрос с тем, ну, будем говорить, понятием таким общим, да? Мы здесь читали, кто упадет на него, тот разобьется. Ну, вопрос как бы такой, что если христианин, то что он на него падает, вот как бы, да? Тут падать вроде как бы... Ну, а понятие такое, что мы должны разбиться. То есть, другими словами, вы же знаете, наш спор человеческий, спор противостояния Богу. Мы умничаем, как дети с родителями, так мы с Богом умничаем, да? Доказывая свою твердолобость, что мы тверже, мы тяжелее, что мы умнее, чем Христос, что мы перепрем Его, да? Ну, я хочу сказать, тут как бы вот так, что значит разбиться о Христа? Ну, падать, я говорю, это мы уже так привыкли говорить, надо разбиться о Христа, так надо упасть. Я говорю, тут, ну, а как упасть? Специально на него прыгать, что ли, да? Ну, это выражение такое, я говорю... Когда-то кем-то было введено в обиход, но оно такое не сильно, будем так говорить, логично. Ну, сама мысль такая, да, мы должны разбиться. А как разбиться? Все наши попытки противостоять Христу, доказать несостоятельность Его мудрости, да, доказать того, что мы умнее, чем Бог, да, все эти наши попытки ничем хорошим не увенчаются. В конечном итоге мы свой лоб разобьем о скалу Христа. Разбиться. А камень разбиться о Христа, о Христе, да, или о Христа, что обозначает? Разочароваться в самом себе, в своих умничаниях, признать свою несостоятельность, признать свое поражение и пойти за Христом. Так. Алексей спрашивает, значит, объясни, пожалуйста, текст Иезекииля 18:32. Как понять, сотворите себе сердце новое, себе новое сердце и новый дух? Получается, мы сами творим, прилагая усилия в борьбе с грехом. Ну, сейчас я прочитаю тогда стих Иезекииля 18:32. А, тут 31-то надо бы, Алексей, тебе написать. Я 32-й читаю, здесь об этом не написано. 31 стих, да? Значит, я с 30-го прочитаю. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением, то есть преградою на пути в небо, как бы, да? Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух, и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Значит, вопрос звучит так. Как понять, сотворите себе сердце, новое сердце и новый дух? Получается, мы сами творим, прилагая усилия в борьбе со грехом? Я вам хочу сказать, ну, конечно же, мы сами творим. Если бы это творил сатана, как нам иногда хочется так объяснить, то, в принципе, ну, вообще бы на нас бы никакой вины не было. Но мы просто, знаете, как мышка от компьютера, да, в чьих-то руках, ну, как мышку обвинить, что она туда-сюда двигается, там щелкается что-то, кто-то ей управляет, да? Так я хочу сказать, люди, это не мышка от компьютера. Человек – это свободная личность с правом выбора. И что я хочу сказать? Смотрите, вот выражение само какое вот в тех стихах, что мы прочитали. «Отвергните от себя все грехи ваши». Грехи ваши – это говорит о чем? Что это вы их делали. Сатана – единственное, что может побудить нас. Но ведь за нами же право выбора. Мы же внутри слышим, я говорю, десятки и сотни побуждений. Я имею в виду не то, что за один раз, а так на протяжении недели, месяца, да? Один голос говорит, делай так, а другой голос говорит, не так. Как мне один недавно сказал человек, говорит, вот жениться хочу и не знаю, как. Я говорю, как не знаешь? Он говорит, ты знаешь, что такое женитьба? Это борьба между разумом и чувствами. Это выбор между красивыми ногами и развитым умом. И говорит, понимаю, что надо развитый ум и доброе сердце. И хочется при этом красивых ног там и еще какой-то стройности, да. И он говорит, да, вот что я выберу, то и будет. Так я говорю, в принципе, предлагают выпить. И внутри голос, не пей. А другой, да выпей, чего ты там стесняешься, да чуть-чуть, да пригуби, да. И смотрите, я хочу сказать, за нами выбор стоит. Какому голосу дадим предпочтение, того и будем рабами. Кто кому служит, тот тому и раб. Кому отдаете себя в рабы для послушания, да, того вы и рабы. Так вот сказано, отвергните от себя все ваши грехи. Заметьте, все наши грехи, почему они наши грехи? Потому что они нами делались. И заметьте, почему мы их делали? А потому что мы их не отвергали. Был голос, который говорит, не делай, а я не хотел подчиниться ему. Я сам делал грех, да? Дальше сказано, грехи ваши, которыми согрешали вы. Помните по Петра, да? Послание Петра. Вы, как живые камни, сами устрояйте из себя дом духовный. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вы этим должны заниматься, да? Те, которые Христовы распяли, я добавляю, сами распяли плоть со страстями и похотями. Я не буду много, тут много-много можно стихов вспоминать, да? Но мысль какая? Мы сами грешим. Мы сами внутри делаем выбор, мы сами, сделав правильный выбор, можем сделать шаг в сторону от преступления, от греха. На что будем обращать свое внимание? Чему будем посвящать свое сознание? Что допустим в наше сердце, то и будет формировать наше сердце и наш дух. обращаем внимание на грех, вникаем в него, наблюдаем, смакуем его, да? Вот я вам хочу сказать, мы становимся с таким сердцем и с таким духом. Что значит сотворите себе новое сердце? Да, это мы должны делать. За нас это никто не сделает. Да, Бог может нам дать подсказку. Нам эту подсказку может дать другой человек. Обрати внимание на это. Посмотри на эту ситуацию с той стороны. И если мы начнем смотреть, я говорю, слушай, точно, как правильно, как разумно. Все, я понял, извините, пожалуйста, заметьте, вот оно и новое сердце в данной конкретной ситуации. И новый дух, новое настроение, новые мысли. Так что сказано, смотрите, сотворите себе сами, сотворите себе новое сердце и новый дух. А как? Возвращайтесь в начало 31 стиха. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми вы согрешали. Не слушайте этого голоса, который вас побуждает к греху. Это и есть, вот начинается с этого, изменение сердца. Бери и что-то делай обратное, что ты делал до сих пор. Ну, дальше вникать ты будешь в эти вещи, да? Не делать же это все механически, да, на автопилоте. Ты будешь вникать, ты будешь размышлять, тебе будет что-то новое открываться. И твое сердце будет преображаться в результате вот этого духовного внутреннего настроения, когда мы общаемся с Богом посредством Святого Духа. Так что мы сами творим грехи, и мы сами должны менять сердце и старое на новое, и менять новый дух, старый на новый дух. Естественно, прилагая усилия в борьбе с грехом. Это без этого не получится. То есть, другими словами, я так хочу сказать, без несения креста, без пролития крови не бывает прощения, не бывает освобождения от греха. А крест – это же борьба, это же усилие. Это же умерщвление. Так что без борьбы, без усилия вообще никаких перемен в человеке не будет. Конечно, я хочу сказать, видите, мы в общем говорим, в общем меня спрашивают, я в общем отвечаю. Но я что хочу сказать? Сильная борьба будет поначалу. Когда плоть еще сильна, а мы решили изменить курс своей жизни, направление. Конечно, плоть, привыкшая к одному, начнет сильно бунтоваться, и усилия будут, ой-ой-ой, какие должны будут быть большими усилия, да, чтобы превозмочь свою плоть, в силу того, что она уже привыкла командовать нашим естеством. Но что я хочу сказать? Ровно в такой степени, в какой мы, изо дня в день, прилагая усилия, будем освобождаться от того или иного порока, изо дня в день плоть наша будет слабеть, а наш разум будет все крепчать. И когда наступит момент такой, знаете, 50 на 50, качель уже как бы, или как бы весы будут качаться туда-сюда, приблизительно удерживая равновесие, да, тогда вы уже поймете, что уже борьба с грехом происходит не сколько на таком физическом уровне, психическом, когда надо брать себя в руки, заставить себя, да, а уже будет на более таком интеллектуальном, на уровне размышления, помышления, да. Перевалит дальше. Вот я имею в виду, вот как бы, вот это коромысло, да, или вот эти весы, да. Перевалит дальше, будем продолжать бороться с грехом, будет грех слабеть, наш духовный человек будет крепчать, победа будет все легче и легче. И почему написано, заповеди его не тяжки? Для плотского они тяжки, для того, кто делает первые шаги, они тяжки и будут сопряжены с кровью и страданиями. А когда человек уже плоть свою заломал с помощью Божьей, да? Уже заповеди не тяжкие, так как плоть не брекается, и особого сопротивления исполнению заповеди Божьей нет. природа наша плотская уже обмякла, потеряла силу. Так, следующий вопрос. Значит, Дмитрий спрашивает, почему 2300 вечеров и утр считают от указа о восстановлении храма? А как тогда понимать Даниила 8 глава, стих 8, 10 и стихи 21, 23? Разница минимум 150 лет, а то и больше. Я, Дмитрий, по поводу 2300 вечера утр, не помню, говорил, не говорил, мне кажется, уже спрашивали меня, я ответил. Ну, ответил, как я ответил, Дмитрий. В связи с тем, что когда-то я понимал, и все было все очень складно, все было очень понятно, и я очень стройно, и, как говорится, по-солдатски отвечал, это вот так, это оттуда, это оттуда. По прошествии определенного времени, я хочу сказать, у меня есть основания кое в чем усомниться. Я вот недавно говорил такую мысль, да. Даже если там действительно 457 года, со времени вот этого указа, о котором ты вспоминаешь, Дмитрий, да. Даже если это все так, 2300 вечеров и утр, день за год или сутки за год, да, попадает на 1844 год, и вы знаете, в тексте написано 2300 вечеров и утр, допустим, 457 года до нашей эры, да, до Рождества Христа. И святилище очистится, то есть закончится очищение. Вы понимаете, да? Вы обратили внимание? Закончится очищение. А у нас только начинается, вы понимаете, да? Это я просто привожу пример. Ну, вот раньше как-то я не обращал внимания. Очистится, или уже очистилось там, или будет еще очищаться, или только начнет. Что-то я раньше не придавал этому значения, наверное, в силу того, что, ну, вот, вот так учили, вот так я привык все на веру брать. А потом, по прошествии какого-то времени, смотрю, там где-то нестыковка, там нестыковка, да. И я, например, там по поводу именно указа восстановления храма, я честно тоже скажу, что когда читал, я не смог уже и не смогу сейчас уверенно доказать, что именно вот с того момента надо читать. Я этим, или считать этот срок 2300 вечера и утра, я что хочу сказать, у меня есть мысли на эту тему, да. Но, что я хочу сказать, они еще не до конца, вот есть определенные нестыковочки. Ну, как нестыковочки, я думаю, что я суть уже понял, и кто, и что, и чего будет, да. Ну, вот эти 2300 вечера утра, это же надо откуда-то считать, вот как раз вот с какого момента, да. Вот тут как раз и у меня тоже вопрос, на который я еще сам себе не ответил. Наметки есть, но наметки, как говорят, у портного белыми нитками. Наметки, где потом придется уже строчить на машинке и прошивать уже капитально, да. Поэтому я бы, так сказал, Дмитрий, ну, воздержался бы от ответа на этот вопрос, потому что так, на него нужно либо ответить от начала и до конца, и ответить полностью, чтобы все было без всяких недоговорок, либо лучше пока не говорить, чтобы не создавать в умах людей, ну, кривотолки всякие. Я говорю, мало того, что где-то у меня уже что-то поколебалось, уже где-то я по-другому стал смотреть, а люди же иногда так, вот Саша сказал, значит так. А я говорю, ну, пока я еще не выверил, я лучше не буду говорить. А потом, а то сейчас скажу, а потом через полгода или через пару месяцев скажу, вы извините, но вот там надо было вот так, я вот там ошибался. А кто-то этого потом не услышит, и кто-то будет толковать уже так, как я когда-то сказал. Поэтому я, Дмитрий, пока на эту тему, в общем, хотел бы воздержаться. Там действительно и у меня вопросы, поэтому, когда у тебя вопросы, и у меня вопросы, то я своими вопросами на твой вопрос не отвечу. Но я тоже увидел кое-где и кое-какие нестыковки. Валера спрашивает. Значит, Валера спрашивает, 1 Петра, 3 глава, 22 стих. Кто или что? Власти и силы. И почему с большой буквы? Сейчас прочитаю. Значит, 1 Петра, 3:22. Так. Ну, я прочитаю буквально с 21 стиха. Так и нас, ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Как я понимаю, Валера, вопрос у тебя такой именно, почему ангелы с большой буквы и власти и силы с большой буквы? Ну, я думаю, что здесь как бы, когда о Христе в Библии, о Святом Духе, о Боге, речь идет, ну, как говорится, о божественных личностях, да, или о небе, тут с большой буквы. И так как на небе есть тоже власти, то есть есть, будем так говорить, ну, власти не в таком виде, как у нас, я имею в виду начальники руки в брюки и ходят, командуют, да, и там повышенным тоном разговаривают. А речь идет о том, что на небе есть тоже власти, только там немного наоборот все, да, чем более скромный человек, чем менее притязательный, тем выше в глазах Божьих, тем более мудр, а значит и выше положением. То есть на небе так, чем на большее служение, не начальствование, а служение ты способен, тем и достоин занимать высшую ступень. Ну, как бы есть власть, есть полномочия, есть сила, которая, которой наделяются те, которым дана определенная власть на небе, да. Ну, речь идет просто, что о небесных ангелах, о небесной власти и о небесной силе. Поэтому все пишется с большой буквы. Ангелы сатаны, тут уже все как бы с маленькой буквы. Ну, просто в Библии я так не вижу в этом особенно такого, знаете, такой причины для того, что вот тут выдумаю там букву вверх-вниз. Ну, те, кто переводили, те, кто писали, ну, я думаю, что вот именно все, что связано с Богом, с небом, видите, все с большой буквы, поэтому так и написано. Я думаю, что, ну, речь идет об ангелах, заметьте, покорились Христу, какие ангелы, естественно, Божьи, да, какие власти, ну, естественно, которые на небесах есть, какие силы покорились Ему, как бы, ну какие? Вся сила Божья, которая дается всем желающим жить по Божьим законам, да, покорилась, он это испытал, он это, как говорят автомобилисты, объездил, да, эта сила стала его достоянием, да, и поэтому ему и сила покорилась, он ею овладел, да, он как бы является вот этим, будем говорить, сильным. Сильным, как Бог, да, допустим, да, ему сила покорилась, ему власти на небе есть, ну, он стал как бы высшей властью, и все власти остальные покорились, признали, что ты больше всего достиг, поэтому мы преклоняемся пред тобою, и ты как бы наша власть. Ну, вот так. Ну, тут особенно ничего такого нет в том, что большая буква, тут какого-то толкования. Я думаю, что именно так, как я сказал. Ну, если кто-то имеет что-то Другое, пожалуйста, я готов тоже выслушать. Я уже по поводу этого самого же вопроса прочитаю, что Света пишет. В другом переводе ангелы и власти и силы пишутся с маленькой буквы. Который поднялся в небеса, находится по правую руку Бога, и которому подчинены ангелы, власти и силы. Ну, я сказал, тут в принципе, тут хоть с большой буквы, хоть с маленькой. Тут понятно, что это на небесах. Что это и ангелы небесные, Божьи, не павшие, и власти. Ну, знаете, есть ангелы, есть херувимы, был и осеняющий херувим, да. Есть и Христос, архангел, глава всех ангелов, да. Ну, в принципе, тут и так понятно, и я хочу сказать, та буква ничего не меняет, в принципе, по сути текста. Дмитрий еще раз спрашивает, значит, ну, он спрашивал по поводу 2300 вечеров и утр, да, и там, значит, еще с Даниила он спрашивал, да. Сейчас он спрашивает, значит, Дмитрий спрашивает, Малый Рог начинается после Александра. Извини, вопрос некорректный. Некорректный или неконкретный, плохо сформулирован, ну, ага. Ну, я скажу так, Дмитрий, что, конечно, чтобы отвечать на вопросы, надо как-то действительно его так уже конкретно что-то, ну, чтобы не получилось так, ну, как бы, обо всем и ни о чем, да? Давай, может быть, так, Дмитрий, я твои вопросы, которые ты сегодня... Просто потому, что сейчас надо читать, надо будет размышлять, надо будет что-то такое, ну, допустим, по поводу рога и того, что ты пишешь. Я имею в виду такое, что давай так, я вопросы твои, Дмитрий, скопирую, да? Ты, может быть, тоже сформулируй немножко более конкретно как-то вопрос, да? Чтобы я четко понимал, что ты спрашиваешь, да? Что тебя там сомневает, сомнения приводит, да? Я тоже эти стихи почитаю, то есть, чтобы это было так, ну, как говорится, и выше, и ниже, и там надо будет поразмышлять еще, да? И, может быть, следующую пятницу ты мне опять уже задаешь сформулированные вопросы, я отвечу тебе, хорошо? Чтобы так не получилось, вот, видишь, тут ты за 2300 вечера и утра спрашиваешь, да, и ну, там конкретный вопрос, почему от указа. Ну, я тебе сказал на этот свой ответ, да. Ну, и тут по Даниила надо, разница. И мне надо будет почитать тогда. Давай договоримся, Дмитрий, что в следующий раз мы это дело... Более конкретно посмотрим. И я эти места посмотрю, так? Потому что, чтобы не занимать время, да? Потому что люди будут слушать, а надо будет сидеть и просто размышлять. Это надо немножко отдельно это сделать, да? Так. Ну, на этом что? Вопросы у нас пока... Вопросов нет, да? Пожалуйста, если еще есть какие-то вопросы, можете написать. Ну, если, конечно, исчерпаны вопросы, да, ну... Можно завершить наше общение сегодняшнее. Ну, если нет вопросов на сегодня исчерпаны, ну тогда. Я уже говорил. Алла спрашивает. Да я вам говорил уже, давайте так договоримся. Вот вы читаете, или там возникают какие-то вопросы у вас по мере жизни, при чтении, при размышлении, или там в церкви где-то, или как-то. Вы их фиксируете сразу, чтобы потом вот я не ждал ваших вопросов, и вы не сидели на ходу, что-то там не придумали. То есть заведите, как говорится, документ Word. Запишите этот вопрос, потом начинается наше общение. Вы скопировали его, вставили сюда в чат и все. И я буду видеть уже и буду отвечать. Значит, Алла спрашивает. Что же получается, если в ветхозаветнее время не было у кого учиться, как правильно жить? Ведь в Ветхом Завете в начале и не написано о духовном. Ну, что я хочу сказать? Вообще у нас Ветхий Завет начинается, если уже так вы помните, так будем говорить, фактически, когда Израиль выходил из Египта. Далее. То, что Бог дал Израилю столько множества законов, обрядов, церемоний, там предписаний всяких, служений храмовых, да, я что хочу сказать, Бог вынужден это все дать через Моисея в виде образов и обрядов, потому что израильтяне, живя в Египте в плену, фактически превратились в язычников. Они привыкли поклоняться видимым божествам, как это делали язычники и египтяне, да. Они привыкли приносить буквальные жертвы. Они привыкли понимать Бога как злого и тирана, которого надо задавлять жертвами. Они тоже к этому пришли, да? И Бог не в состоянии был им раскрыть свою любовь, свою милость, свою мудрость каким-то таким простым образом доступным, да? Пришлось на таком примитивном уровне, вот почему и называется Ветхий Завет, при помощи вот этих костылей, обрядов, церемоний, что-то в каких-то картинах, в каких-то образах, о чем-то напоминать, чтобы потом человек, получив толчок, начал о чем-то думать и развиваться уже более глубоко, да? Поэтому я говорю, тут Ветхий Завет это не то, что вот Бог сделал Ветхий Завет, специально примитивно изложил истину и примитивно рассказал о самом себе. А просто люди были на таком уровне, что если бы им написать послание апостола Павла какое-нибудь, допустим, тем же Галатам, да, я хочу сказать, у них бы мозги закипели, они бы сказали, да что это за философия, тут вообще ничего не поймешь. Поэтому то, что, ну, о духовном не было сказано, там было сказано, но в образах. Там нужно было это еще объяснять и до многого чего додумываться, да? Но сознание было на таком уровне, что удовлетворялось вот этими картинками и обрядами. Ну вот сделал человек грех, взял ягненка, принес в жертву, все сделал, руки вытер, пошел опять сделал грех. Стада плодятся, ягнят полно. Вот на таком уровне, если люди были, да, загрешил, принес жертву ягненка. Все. Для меня, например, это ну, настолько примитивно, ну, настолько глупо. Причем тут ягненок? Зачем он должен мучиться, бедный, страдать из-за моей дурости, да? То есть у меня много вопросов бы возникло. Но я говорю, ну, это люди приносили и так понимали. Поэтому не потому, что Бог дал такой Ветхий Завет примитивный, да, где мало сказано о духовном, потому что люди находились на таком уровне. Но я хочу сказать, когда дети маленькие, скажите, мы о больших глубинах мудрости разговариваем с ним. Нет, примитивно на его уровне. Почему? А потому что он по-другому не поймет. Мы же не будем ребенку рассказывать, что в электрических проводах там какие-то электроны бегают, да, из-за этого электричество такое явление есть, да. и что оно может убить, какие электроны, он вообще, мы просто говорим, что вот здесь убьет, а как убьет, и тоже надо объяснить, ну как убьет, вот как я бы тебе ремешком по попке дал, допустим бы, да, а он это уже что-то понимает, ну хотя это не одно и то же, но он, ага, тоже так, значит, ударит, ну тогда как-то чуть-чуть понятнее, да, а рассказать ему на уровне, как мы взрослые это понимаем, он вообще ничего не поймет. Он обязательно полезет и его обязательно убьет током. Поэтому там на таком уровне находится ребенок, на таком уровне и объяснение. В принципе, уровень Израиля был такой. Сергей спрашивает, Саша, Иисус освободил нас из темницы греха, но почему мы из нее не выходим и продолжаем грешить? Как из нее выйти? Ты видишь, Сергей, как ты вопрос задаешь. Саша, Иисус освободил нас из темницы греха. Он путь прошел этот. Он путь нам этот предложил. А нас – это общее понятие. Он дал всему человечеству выход. Указал путь, указал выход, как можно выйти из темницы греха. А вот всех нас в отдельности, индивидуально, он не освободил. То есть путь предложен. Свобода помощь, свобода, вернее, освобождение возможно. Помощь Божья может быть предоставлена, да? Но освободит нас Бог только тогда, когда мы сами приложим усилия, мы должны знать грех, видеть его, последствия видеть его, что он нам причиняет, и нам, и по отношению к кому этот грех мы делаем, да? То я хочу сказать, если мы будем вникать, если мы будем иметь общение с Богом посредством Святого Духа, далее, когда мы поймем механизм греха и будем прилагать соответствующие усилия, да, да кровью будем сражаться, тогда мы освободимся. Да? То, что Иисус освободил нас из темницы греха, я уже сказал, это освобождение как таковое для всего человечества, другими словами. Человечество не освободилось. Это не конкретно, что все человечество освободилось, да? Или все верующие освободились. Это освободил, дал выход, указал путь и предложил помощь, что это все реально. А каждый человек в отдельности должен сам выходить с помощью этой помощью Божьей из этой ситуации. Дальше вопрос, почему мы из нее не выходим? Ну, я уже тебе сказал, почему не выходим. Может быть, потому что мы уже поверили, что освободил, поэтому ничего уже и не делаем. А жизнь показывает, что все-таки мы грешим, а значит, не освободил. Дальше еще, на что хочу обратить внимание. Ну, написано в Библии, в Новом Завете. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Дальше. Кто незаконно будет подвязаться, не увенчается как бы победой и успехом. Так что, что я хочу сказать, что не выходим, здесь причина. Нет желания выходить, лень есть. Далее, не знаем, что такое закон духа жизни, который освобождает от закона греха и смерти. Не знаем закона, не знаем где и как, и сколько применить усилий, в каком направлении это делается, да? То есть, либо мы не понимаем, хотим избавиться, но не знаем этого закона. Значит, нужно узнать о путях освобождения от греха. Либо нет желания. Но опять-таки, я говорю, Сергей спрашивает, как бы, о всех, почему мы, как бы, за всех спрашивает. Да? Я говорю, у каждого человека может быть своя причина. Либо лень, либо человек не вникает. Либо не понимает пути, не знает этого закона. Либо не хочет, либо еще такое, является сыном или дочерью противления. То есть, если человек противится Богу, не верит, не соглашается с этим, к Как Бог может освободить человека от такого состояния? Алла спрашивает, ну да, в реальности и сегодня же даже к себе иногда приходится применять Ветхий Завет. Правда? Ну, действительно, что иногда бывает, надо себе просто сказать, закрой рот там или не лезь туда-туда. Ну, примитивно, допустим, да? Некоторым людям надо вот какую-то картину, ну, будем говорить, вот ту же любовь Христа показать в том, что Он пострадал за нас, ну, вот в виде обряда Вечери Господней, допустим, да? Этот же самый Ветхий Завет, я говорю, крещение в воде. Буквально крещение, которое мы все принимали, когда давали обет Богу, да? Ведь это Ветхий Завет. Да, нам можно было бы просто сказать, мы должны умирать, мы должны натуру свою плотскую топить, мы должны потом воскресать. А как? Вот, чтобы запомнил на всю жизнь. С головой в воду, это, как говорится, утопил натуру прошлую, похоронил, как бы закопал. Да, как в погребальную яму, да? Выходишь из воды, это воскресенье. Сама мысль какая? Пока ты не умрешь, воскресенье может только произойти с мертвым. Другими словами, пока не умертвишь свою плотскую натуру, ты не можешь преобразиться, ты не можешь воскреснуть. Ты не был мертв. Поэтому я что хочу сказать? Мы зачастую не умерщвляем свою плотскую натуру. Так ее щипаем, иногда пошлепаем, извините, как ребенка по попке. Но мы ее не убиваем. Поэтому в воскресенье не происходит, преобразования никакого нет. Ну все, я так смотрю, вопросов больше нет на сегодня. Ну если вопросов нет, да, наше общение будет на этом заканчиваться. Я хочу попросить Ларису, которая меня ожидает в комнате, да. Я сейчас ей напишу, Лариса, я тебе напишу свой логин в скайпе, да? Мне кажется, может, я тебе и давал, мы по скайпу можем отдельно поговорить потом, хорошо?